имя Отца и Сына и Святаго Духа. Образ пира, торжественного, царского пира, в Евангелии символизирует само Царство Небесное. И что такое пир на самом деле в древности, может быть, было даже более понятно, чем сейчас, потому что пир подразумевал не просто какую-то дежурную, так сказать, пьянку-гулянку или посиделки дружеские в ресторане для тех, у кого вообще такая возможность есть, а подразумевал общение множества различных людей, и тем более, если пир устраивал кто-либо из людей знатных, а в Евангелии говорится о царском пире, то это тем более было не просто великое торжество или брачный пир, как один из самых радостных и торжественных, но и общение между собой совершенно разных людей, которые вне такого рода пира, наверное, бы за общим столом никогда бы и не встретились. Ну и вообще каких-то особых развлечений в то время было, форм этих развлечений гораздо меньше, кино там, интернета и прочих достижений научно-технического прогресса, которыми мы сейчас избалованы, этого всего не было. И вообще человеку приходилось достаточно много трудиться. Трудиться, часто не покладая рук, чтобы вообще поддержать, обеспечить свое земное существование. И в большинстве своем трудиться именно физически, а не так, ну, как в наше время выразились бы, интеллектуально, когда физический труд, он все в большей степени заменяется каким-то механическим, автоматическим осуществлением необходимого труда. Или, как, впрочем, это и в древнем мире было тоже, на какой-то самый черновой труд, как правило, оказываются призваны наименее оплачиваемые слои населения, еще и чаще всего какие-нибудь там гастарбайтеры, пришвы, мигранты, которым можно платить меньше, чем коренному населению, так сказать. Ну, собственно говоря, то, что рабский труд, он является наиболее в этом смысле эффективным, потому что он или бесплатен, или максимально дешевым. Это говорит и история вся, и наша недавняя в том числе. Сколько копий не ломай относительно социализма, коммунизма, и что было в нем хорошего, что в нем было плохого, но совершенно очевидно, что модернизация, индустриализация там, советского времени, 30-х годов в частности, это все, в общем-то, основано или на крайне дешевой рабочей силе, а то и на рабском труде. Потому что труд заключенных ГУЛАГа – это суть рабский труд. И за 2000 или там даже больше лет ничего нового человечество не изобрело. И та же бывая советская власть, как бы она ни прикрывалась лозунгами о построении лучшего, там, более справедливого общества в будущем, элементарно тот же рабский труд использовала. С этим, вообще-то говоря, трудно спорить. Но когда говорится в Евангелии о пире брачном или как вот в притче евангельской о том, что некий царь устроил пир для своего сына, то это должно быть понятно любому человеку. И рабу, и свободному, и более состоятельному, и менее состоятельному, что царский пир – это, в общем, ну, дело не шуточное. И как в Евангелии говорится, что вот Царство Небесное подобно человеку-царю, это сам Христос говорит, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Интересно, что практика устраивания такого рода пиров, знатных, знаменательных, она подразумевала, что приглашенные на этот пир званные оповещаются заранее, еще когда даже дата конкретная пира, день и час не назначен. Но заранее оповещаются, получают пригласительные званые на него, чтобы они были в принципе готовы, что через какое-то время последует еще одно извещение, в котором уже будет точно сказано, дата, час, время этого высокого собрания. И здесь же говорится, опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заковато и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Ситуация, мягко говоря, крайне странная. Сам царь зовет на пир, причем это делает, как и полагается, последовательно, предупреждает заранее, но званные почему-то пренебрегают этим приглашением. Мало того, даже тех рабов царских, которые вновь и вновь их зовут, они еще даже оскорбляют и убивают их. Ситуация тем более странная, что в предшествующей притче, здесь же в Евангелии, Господь говорит о неких злых виноградарях, которым был поручен виноградник, но они этим виноградником решили сами плодами его воспользоваться. Поэтому, когда хозяин виноградника присылает рабов, а то и сына своего, они их бьют и убивают. Но еще можно, как говорится, понять их хищничество с точки зрения чисто такой греховной и корыстной. Они хотят присвоить плоды этого виноградника. А здесь даже речь не идет о плодах. Здесь идет речь о неком царе, который зовет на пир, а те, кого он зовет, проявляют совершеннейшее безумие. Они этим приглашением царским пренебрегают, а еще и даже убивают некоторых из служителей царя. Ну, ситуация совершенно из ряда вон, она по сути своей невероятная. Какой, как говорится, служка, какой раб, какой вельможа, какой подчиненный откажет царю, да еще не просто в какой-то там просьбе, в указании, а в приглашении на пир к нему самому. Но в плане историческом, как большинство толкователей говорит, так оно и происходит, поскольку здесь прежде всего указание на историю избранного народа, изначально которому Господь дает закон, еще за много лет и даже столетий до явления Мессии во Христе, посылает пророков, то есть они являются приглашенными на его пир Божий, Отца Небесного, избранными. Издревле же они это получают, можно сказать, приглашение. Но когда наступает час самого пира, в этом смысле исполнения времен, когда Бог становится во Христе человеком ради нашего спасения, и происходит явление истинного царя израильского, Мессии во Христе Израилю, большинство соплеменников отвергают Христа. Или не узнают, или просто даже не хотят узнавать. Как Каин говорит с Богом, который к нему обращается, но Богу лжет, отрекается, можно сказать, от общения с Богом. Так Израиль отрекается от общения с, на самом деле, тем Мессией, тем истинным царем, который призывает его в первую очередь на истинно духовный пир спасения в Царство Небесное. И далее в Евангелии мы слышим следующее, что «услышав о сём, царь разгневался и послал войско свои, истребив убийц он их и сжег город их». Ну, в истории действительно, как и святые отцы указывают, в истории Израиля так оно и осуществилось. Господь попустил, действовал через римлян тех же, которые в конце концов в 70-м году от Рождества Христова, восставших против него Рима иудеев, сокрушили, сравняли Иерусалим с землей, и храм ветхозаветный тоже был разрушен, камня на камне на нем не осталось. Действительно, это осуществилось и не только в символическом смысле, но и впрямую. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутие, всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Святые отцы говорят, что эта притча, она еще и притча о милости Божией, о милосердии великом. Несмотря на то, что Господа предают свои же, отвергают его, не хотят участвовать в его пире, он этот пир распространяет на весь мир спасение. Потому что действительно, это исполнение времен, это день благоприятный. как вот в Евангелии от Луки, которое читается на новолетие, говорится, как Христос вошел в Назарет, в свой, можно сказать, родной городок. И в синагоге в субботнем собрании ему дали читать Священное Писание, книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст его. Но вот что интересно, как тоже толкователь указывает, на самом деле Господь здесь, Христос, при этом чтении обрывает цитату. Он не дочитывает до конца вот эту фразу пророка Исаии. Он останавливается на том, что лето Господне благоприятное настало, день Господень, день спасения. А дальше еще пророк Исаия говорит, что помимо того, что вот лето Господне благоприятно, он говорит, что еще и настало день отомщения гнева его, Господа. Но вот про гнев и отомщение Господь здесь ничего не говорит. И святые отцы указывают, что на самом деле, несмотря на то, что и судьбы Израиля исполняются, и Господь попускает и катаклизмы, разрушение Иерусалима, и другие совершаются в истории, порой и беззакония, и войны, и стихийные бедствия, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле мы живем во время благоприятное, а не в день отомщения. Потому что Господь не желает никому мстить, не стремится воздать злом за зло. На самом деле, если человек творит зло, грех, он уже сам себя этим наказывает. Потому что он таким образом приходит в такое состояние отвержения богообщения для самого себя, что это уже само по себе является бедствием. Как что интересно, например, в переводе книги «Бытия» в истории про Каина, в более раннем переводе на греческий говорится, что когда Каин проклят за его грех, то он будет стенящим и трясущимся на этой земле. А в более позднем переводе, в списке уже масорецком, древнееврейском, но он на несколько столетий позже сделан уже после Рождества Христова. Если древнегреческий перевод сделан до Рождества, то масорецкие вот эти уже списки ветхозаветных книг сделаны несколько позже. Там говорится, что будешь скитальцем и странником на земле, про Каина. И в русском переводе так оно и есть, потому что русский перевод синодальный Библии Ветхого Завета был сделан в большей степени, так соотнесен именно с масорецкими этими текстами. А вот церковно-славянский, он был сделан именно с древнегреческого перевода. И там вот это вот «не скиталец и странник», что достаточно романтично, может быть, перетолковано, и в новейшие времена так оно и бывало. Каин представал порой таким романтическим скитающимся персонажем, у некоторых, в том числе, великих поэтов. Но более древнего церковно-славянский там говорится о том, что Каин будет стенающим и трясущимся. То есть его грех, его отвержение Бога делает его фактически больным, нравственно, духовно и психофизически человеком, стенающим и трясущимся, и весь его род. Почему потом от его рода и ничего и не остается, благодаря потопу в конечном счете, по крови. По духу каинитяне, они потом себя все равно как архетип духовный проявляют, нравственный на земле и после потопа. Так вот, отвержение Бога, можно сказать, спасение брачного пира, делает человека фактически, ну, по сути, все равно несчастным. Хотя Господь всем дарует великую милость, потому что Он говорит, да, рабам своим: «Пойдите на распутье и соберите всех, кого найдете на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Святые отцы указывают, опять же, что здесь говорится прежде всего о язычниках, которые пребывали на распутье в отношении таких магистральных путей духовной истории, в отличие от иудеев. Вот. Они пребывали в идолопоклонстве, в нечестии, и ничто не говорило, что они могут оказаться участниками истинного пира в Царстве Небесном, духовного. Но, тем не менее, они в первую очередь по отвержению большинства иудеев, Мессии, язычники оказываются в первую очередь призваны в церковь и быть церковью. Так оно тоже по великой милости осуществляется, и осуществлялось, и осуществляется до сей поры. Потому что Новый Израиль по духу – это церковь Христова, это мы, в этом смысле настоящие израильтяне. Уже 2000 лет как. Царь, войдя, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, но мало избранных». Здесь святые отцы однозначно указывают, что отсутствие брачной одежды у одного из присутствующих уже на пире – это отсутствие добродетели, отсутствие любви в том, кто вроде как присутствует в церковном собрании, но внутренне все равно Богу остается чужд. До такой степени, что даже ему возразить нечего. Когда ему вот говорит здесь хозяин пира: «Друг, как ты попал сюда? Вот, как ты сюда вообще зашел? Что ты тут делаешь? Не в брачной одежде». А что такое брачная одежда? В буквальном смысле, действительно, в древности на пиру всех пришедших, которых действительно звали, каждому поименно выдавалась особая одежда, которая делала его достойным присутствовать на таком пиру, в особенности царском. А тут затесался некто, кто без этой одежды, такой самозванец. Ему нечего возразить, потому что он как бы вообще и не понимает, что он тут может возразить. Ну, пришел по случаю что-то поесть тут. У него какие-то свои мотивы, которые он даже не может сформулировать, представить самому царю, потому что они идут вразрез в полный. Он ничего не может сказать и оказывается вышвырнут вон. В духовном отношении это именно когда человек является по виду, по званию, по происхождению, ну или по тем или иным причинам, вроде как крещенным христианином, но действительно не имеет ни благодати в себе, ни любви, ни, можно сказать, одеяния добродетели. Он даже и не помышляет об исполнении заповедей, он о них даже и не знает. Они для него не актуальны, он зашел за какой-то другой надобностью. Ну, в принципе, действительно, в храм порой люди заходят самые разные. И иногда и стоят, и молятся, и на исповедь могут подойти, и к чаше. Но у них какие-то свои мотивы, проблемы, что-то в сердце все-таки колыхнулось, надо у Бога помощи попросить. Ну или просто действительно по жизни проблемы, куда еще идти, у кого чего попросить. Вот, помощи у Бога. Вот. Но в более таком тонком плане это с каждым из нас может происходить, когда мы ищем у Бога только для себя что-то. Не ищем действительно изменения благодатного, не ищем исполнения заповедей, не стараемся научиться любить Бога и ближнего, как это заповедано самим Христом, как это вообще Богом заповедано еще даже в Ветхом Завете и подтверждено самим Спасителем. И вот этот скрежет зубовный, то, что вышвыривается, не имеющий брачной одежды, во тьму внешнюю, это очень серьезное предупреждение. Скрежет зубовный – это фактически муки нераскаянной совести, как говорят святые толкователи, когда человек вдруг в вечности уже обнаруживает, что совесть его обличает, но, может, она его и раньше обличала, но он к ней никак не прислушивался здесь, на земле, пока еще была возможность начать следовать за голосом Божьим в собственном сердце. А тьма внешняя – это, можно сказать, та граница, то пространство, которое формирует вокруг себя человек, закрывая себя от Бога. Да, как говорят святые отцы, ад заперт изнутри. Сам человек себя запирает в этом таком вот именно отъединении, самостном непослушании Богу, в пренебрежении его заповедями, в пренебрежении его призывом, в пренебрежении, увы, его приглашением на пир духовный в Царство Небесное. То есть, действительно, как здесь Господь говорит, много званых, но мало избранных. Но быть не только званым, но и избранным зависит от выбора нас самих, от выбора самого человека. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.